Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Святой Дух». Сегодня третья часть. Вторую часть мы закончили на послании Ефесянам 3, стихи с 3 по 6. Для связи прочитаю еще раз этот текст. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. В деяниях апостолов мы видим, как Бог шаг за шагом ведет к исполнению этот скрытый план, свое намерение, эту тайну. Сегодня мы понимаем, что день Пятидесятницы был началом образования Церкви Иисуса. Но для людей того времени Церковь Иисуса существовала пока что только в Божьем плане, совершенно скрытой. Она находилась, как цветок, еще в почке. Эту почку видели, но никто не знал и не представлял, как будет выглядеть ее расцвет и развитие. Все с изумлением смотрели на новое начало. Но никто не знал конец или исход Божьего плана. Этот план до тех пор находился скрытым в Божьем сердце, пока Господь Иисус не раскрыл его через апостола Павла, после того, как церковь была воздвигнута посредством соединения из евреев и язычников. Книга «Деяния апостолов» начинается с повторного призыва Израиля к покаянию. Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам, то есть к Израилю, в пророках, послание евреям 1 стих 1. Но они не слушали его голоса и убивали пророков. Тогда Бог послал своего Сына и говорит, как читаем в притче о виноградаре в Евангелии от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 41. Иисус говорит, «Вы слушаете другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, то есть пророков, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, кто говорит? Слушавшие иудеи. Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Это значит, что смоковница, в которой мы видим Израиль в целом, созрела к этому времени, чтобы ее срубить. Но по просьбе виноградаря смоковница получила отсрочку. То, что Господь Иисус сказал в притче о просьбе виноградарям в Евангелии от Луки 13, стихи с 6 по 9, Он исполняет Сам на Голгофском кресте, когда Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Для таких людей, которые в Ветхом Завете неумышленно убивали какого-нибудь человека, Господь Иисус учредил города-убежища, как читаем в книге Числа, глава 35, стих 11. «Выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно». Эти города-убежища являются прообразом Господа Иисуса. По этому вопросу я написал проповедь «Города-убежища», которая имеется на нашем сайте. На основании молитвы Господа Иисуса на кресте Он поставил Израиль на место такого убийцы, который совершил убийство по незнанию и которому следовало еще открыть путь ко спасению. Таким образом, посредством призыва к покаянию, в день Пятидесятницы Божьему народу Израилю была еще раз открыта дверь к благодати. Через Святого Духа апостол Петр подключается к молитве Господа Иисуса и проповедует народу, своим братьям по плоти, что они действовали по своему незнанию, и чтобы они теперь каялись и обратились к Господу Иисусу, чтобы им снова был дан Христос, как читаем в Деяниях апостолов, глава 3, стихи с 17 по 20. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Но и последние хлопоты виноградарям по отношению к смоковнице были напрасны. На основании убийства камнями Стефана евреи отказались от последнего предложения Святого Духа. А Стефан торжественно свидетельствовал евреям, что отцы убивали пророков, через которых Бог однажды говорил к ним, что они убьют сына, а теперь противостоят Святому Духу. Таким образом, все хлопоты в отношении смоковницы потеряли силу. Теперь оставалось только срубить ее топором римлян. Евангелие от Луки, 13, стих 9. Но Божьи обетования в отношении своего народа не должны упасть на землю. Они придут в исполнение позднее, в тысячелетнем царстве. После того, как Израиль отверг последнее предложение благодати, то в осуществлении своего плана Бог идет на один шаг дальше. Господь Иисус желает строить свою церковь не только из евреев, но и из всех племен и колен и народов и языков. Из Самарии и других язычников в то время никто еще не был призван. Собрание в Иерусалиме состояло в то время только из уверовавших евреев. Но преграда, стоявшая между евреями и язычниками, должна была быть разрушенной. Самария и все пределы земли должны быть присоединены к телу Христа через Святого Духа. Мир должен был быть проповедан не только близким, но и дальним, как читаем в послании Ефесянам 2, стихи с 16 по 18. и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имели доступ к Отцу в одном духе. Это просто восхитительно — наблюдать Божью мудрость в его путях, которую он развивает в этом переходном периоде нового домостроительства Церкви Иисуса. Посмотрим эту Божью мудрость на практике. После побития Стефана камнями в Иерусалиме возникло сильное преследование Церкви Иисуса. Я думаю, что это преследование верующих в Иерусалиме Господь Иисус, во-первых, вызвал, а затем использовал его, чтобы послать Филиппа с благовестием мира в Самарию. Как в Иерусалиме возникло собрание из евреев, так и в Самарии возник круг верующих из самарян. Как эти оба собрания могут или станут относиться друг к другу, если в течение сотен лет между евреями и самарянами возникла глубоко укоренившаяся вражда? Библия сообщает нам о том, что они не имели между собой общения, и в отношении поклонения Богу они были соперниками. Каждый из них претендовал на то, что имел верное место для поклонения Богу, как читаем в Евангелии от Иоанна 4, стих 20. «Отцы наши поклонялись на этой горе». А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Теперь возникает вопрос, как могли обе эти противостоящие друг другу стороны быть связаны в одно целое? Божья мудрость нашла этот путь. Когда в Иерусалиме услышали, что и самаряне приняли Слово Божье, то в Самарию послали Петра и Иоанна, чтобы посмотреть, что Господь Иисус там сделал. Они увидели, что главным образом самарянам не доставало Святого Духа. Когда в день Пятидесятницы Бог свидетельствовал иудеям через Петра, как читаем в Деяниях апостолов 2, стих 38, Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа», то произошло так, что верующие в Иерусалиме крестились, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 13. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Но когда самаряне приняли Евангелие и уверовавшие приняли крещение, то Святой Дух не сошел на них, как мы выше отметили в Деяниях апостолов, глава 8, стихи с 5 по 8 и стих 12. В стихе 12 сказано: «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Господь Иисус удерживал дар Святого Духа, а следовательно и объединение этих верующих со Своей Церковью. До каких пор? Пока из Иерусалима пришли апостолы, чтобы через них установить желаемую связь с этими двумя кругами верующих. Оба круга верующих должны были научиться, что Иерусалим со своим храмом и Самария со своей горой пришли к концу. Ни храм, ни гора не имеют больше смысла. Теперь имело начало новое тело. Поклонение следовало теперь приносить в духе и истине, как читаем в Евангелии от Иоанна 4, стих 23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Что Петр и Иоанн говорили и какие действия они совершали в Самарии, какие разъяснения и дискуссии там имели место, какой свет дал Господь Иисус самарянам при этом посещении, мы не знаем. Писание сообщает нам только конечный результат, что апостолы за них молились, чтобы они получили Святого Духа, как читаем в Деяниях апостолов, глава 8, стихи с 14 по 17. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Отсюда ясно следует, что всякая отчужденность была устранена и установлено полное единство, ибо просьба этих апостолов показывает, что Господь Иисус желает самарян, как и иудеев, крестить, согласно первого послания Коринфянам 12, стих 13, и присоединить к своей церкви. Выражение этого единства с церковью Иисуса мы видим в последующем наложении рук на верующих в Самарии. После того, как признание новой и удивительной связи единства верующих евреев и верующих самарян осуществилось, Господь Иисус ответил на молитву Петра и Иоанна и дал уверовавшим самарянам Святого Духа. Отсюда мы видим, как Господь Иисус в Своей мудрости дар Святого Духа в Самарии удерживал до тех пор, пока не были устранены препятствия для объединения этих двух враждебных кругов. На основании выше приведенного объяснения ясно следует, что в истории с самарянами речь идет об исключении, которое связано с Божьими путями во время начала строительства Церкви Иисуса, поэтому дальнейшие объяснения не нужны. В Писании мы нигде не находим больше такого случая, чтобы на основании молитвы апостолов в связи с наложением рук кому-то был бы дан Святой Дух. Если бы в Деяниях апостолов, глава 8, нам был дан порядок и способ, на основании которого мы должны бы сегодня получать Святого Духа, тогда мы должны бы также иметь доверенных Господом Иисусом апостолов, молитва и руки которых играли в данной истории главную роль. Тогда образ или способ получения Святого Духа язычниками, согласно Деяниям апостолов 10, стих 44, находился бы в резком противоречии. Читая этот текст, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших слово. В Деяниях апостолов, глава 8, мы видим, как Господь Иисус разрушил стоявшую посреди преграду и объединил самарян со своей церковью. А в Деяниях апостолов, глава 10, мы находим последнее разрушение стены, в результате чего Господь Иисус объединяет и язычников со своей церковью. Во всем этом действии Господа Иисуса апостол Петр, которого он использует своим инструментом, находится на переднем плане. Об этом Иисус говорил ему в Евангелии от Матфея, глава 16, стихи 18 и 19. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. В день Пятидесятницы Петр открыл сначала иудеям дверь благодати, Деяния апостолов 2 и глава 3, затем он открыл дверь благодати самарянам, Деяния апостолов глава 8. Однако о том, что стоявшая между иудеями и язычниками преграда тоже должна быть разрушена, и что ему придется идти также к язычникам, Петр думал меньше всего. Ему было очень трудно отказаться от старых еврейских привычек и мышления и понять новые пути Господа Иисуса. Это мы видим в Деяниях апостолов, глава 10. Господь Иисус вынужден был трижды показать Петру сосуд в виде большого полотна, привязанного за четыре угла, опускать его на землю и сказать, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. То, что Господь Иисус соединил в этом полотне, Петр никогда не соединил бы. И то, что Господь Иисус хотел соединить иудеев и язычников в свою церковь, противодействовало всему еврейскому мышлению и чувствам Петра. Поэтому он смело возражает Господу Иисусу своим заявлением. «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Не является ли Петр в этом вопросе хорошим образом на нас? Часто многие дети Божьи с большим трудом и неохотно отказываются от устаревших, можно сказать, неверных теорий, которые стали для нас почти святыми. Человек с любовью цепляется еще за различные заблуждения и часто с болью в сердце отбрасывает их. Мы мало размышляем о том, что для Петра и верующих того времени являлось большими трудностями, и чего о нас уже нельзя сказать. Церковь Иисуса, объединенная из иудеев, самарян и язычников, носила теперь характер, который она постоянно должна была носить. Просто на основании сообщения о вере, без предшествующего крещения, как у иудеев согласно Деяниям апостолов, глава 2, без молитвы и без возложения рук апостолов, как у самарян согласно Деяниям апостолов, глава 8, все уверовавшие запечатывались Святым Духом. Этот порядок мы находим, а позднее определенным и удостоверенным в посланиях, как постоянно действующий. Таким образом, апостол Павел напоминает галатам, что Святого Духа они получили на основании их веры, как читаем в послании галатам, глава 3, стих 5. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производят, или через наставление в вере?» Точно так Павел напоминает и Ефесянам об этом, что после того, как они уверовали, они были запечатаны обещанным Святым Духом, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи 13 и 14. «В нем, то есть в Иисусе, и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатаны обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Все вы должны знать, что и сегодня лично с нами и со всеми, которые еще с покаянием приходят к Иисусу, происходит точно так. При наличии веры, в момент покаяния, при прощении грехов все запечатаны или запечатываются Святым Духом. Послание Ефесянам, глава 1, стих 13. в котором сказано, что эфесяне были запечатаны Святым Духом после того, как они уверовали, является для нас доказательством, что часто упоминаемый случай о 12 учениках Иоанна Крестителя в Деяниях апостолов, глава 19, которым Павел возложил руки, прежде чем они получили Святого Духа, является таким же исключением, как у самарян. В отношении этих 12 учеников Господь Иисус точно так поступил, как с самарянами, то есть связал этих 12 учеников своим благословением с церковью. Остановимся немного подробнее на этом событии. При своем первом посещении Эфеса апостол Павел встретил там Акилу и его жену Прискилу. Эта супружеская пара сделали свое жилище местом наставления в Слове Божьем, где благословенный и красноречивый Аполлос получил более точное объяснение в отношении Божьих путей. Деяния апостолов, 18, стих 26. И позднее мы находим в Риме их дом местом, где собиралось собрание. Послание Римлянам, 16, стихи с 3 по 5. Когда Павел во второй раз пришел в Эфес, там он встретился с этими 12 учениками Иоанна Крестителя. В своей беседе с ними Павел почувствовал и проверил, что им чего-то недостает, и сказал им то, о чем мы дальше читаем в Деяниях апостолов 19, стихи со 2 по 6. Павел сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.